выдающегося писателя Александра Куприна, наверное, знает каждый русский человек. Иван Бунин, редко раздававший похвалы, назвал его писателем «милостью Божьей». Куприн был бурного нрава, запоминающейся внешности. Он прожил богатую событиями жизнь. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об этом выдающемся русском писателе. Александр Куприн. Неукротимый и таинственный. Иногда кажется, что по своему характеру Александр Куприн должен был стать не писателем, а скорее одним из своих героев. Цирковым силачом, авиатором, предводителем рыбаков, конокрадом, или, может быть, усмирил бы свой неистовый нрав где-нибудь в монастыре. Кстати, такую попытку он делал. Культ физической силы, склонность к азарту, риску, буйству отличали молодого Куприна. Да и позже он любил помериться с жизнью силами. В 43 года вдруг начал учиться стильному плаванию у мирового рекордсмена Романенко. Вместе с первым русским летчиком Сергеем Уточкиным поднимался на воздушном шаре. Опускался в водолазном костюме на морское дно. Со знаменитым борцом и авиатором Иваном Заикиным летал на самолете «Фарман». Однако искру Божью, как видно, не погасишь. Родился Куприн в Пензенской губернии 7 сентября 1870 года. Отец его, мелкий чиновник, умер от холеры, когда мальчику не исполнилось и 2 лет. В семье, оставшейся без средств, кроме Александра, было еще 2 детей. Мать будущего писателя, Любовь Алексеевна, урожденная Кулунчакова, происходила из татарских князей, и Куприн любил вспоминать о своей татарской крови, даже было время носил тюбетейку. В романе «Юнкера» он писал о своем автобиографичном герое. Бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской страны, толкавшая его на резкие и необдуманные поступки, выделяла его среди дюжинных юнкеров. В 1874 году Любовь Алексеевна, женщина по воспоминаниям с сильным, непреклонным характером и высоким благородством, принимает решение переехать в Москву. Там она поселяется в общей палате вдовьего дома. Он описан Куприным в рассказе «Святая ложь». Через 2 года из-за крайней бедности она отдает сына в Александровское малолетнее сиротское училище. Для 6-летнего Саши начинается период существования на казарменном положении длиной в 17 лет. В 1880 году он поступает в кадетский корпус. Здесь мальчик, тоскующий о доме и воле, сближается с преподавателем Цухановым в повести «На переломе Труханов», литератором, который замечательно художественно читал воспитанникам Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Начинает пробовать свои силы в литературе и подросток Куприн, разумеется, как поэт. Кто же в этом возрасте хоть однажды не смял листок с первым стихотворением? Увлекается модной тогда поэзией Надсона. В то же время кадет Куприн, уже убежденный демократ, прогрессивные идеи времени просачивались даже сквозь стены закрытого военного училища. Он гневно обличает в рифмованной форме консервативного издателя Каткова и самого царя Александра III. Клеймит гнусное страшное дело царского суда над Александром Ульяновым. В 18 лет Александр Куприн поступает в 3-е Александровское юнкерское училище в Москве. По воспоминаниям его однокашника Лимонтова, это был уже не невзрачный маленький неуклюжий кадетик, а сильный юноша, более всего дорожащий честью мундира, ловкий гимнаст, любитель потанцевать, влюбляющийся в каждую хорошенькую партнершу. К юнкерскому периоду относится и его первое выступление в печати. 3 декабря 1889 года в журнале «Русский сатирический листок» появился рассказ Куприна «Последний дебют». Эта история действительно едва не стала первым и последним литературным дебютом юнкера. Позже он вспоминал, как, получив за рассказ гонорар в размере 10 рублей, для него тогда огромная сумма, на радостях купил матери козловые ботинки, а на оставшийся рубль помчался в манеж погорцевать на лошади. Куприн очень любил лошадей и считал это зовом предков. Через несколько дней журнал с его рассказом попался на глаза кому-то из преподавателей, и юнкера Куприна вызвали к начальству. «Куприн, ваш рассказ». «Так точно. В карцер». Будущему офицеру не полагалось заниматься такими легкомысленными вещами. Как любой дебютант, он, конечно, жаждал комплиментов и в карцере прочитал свой рассказ отставному солдату, старому училищному дядьке. Тот внимательно выслушал и сказал: «Здорово написано, ваше благородие, а только понять ничего нельзя». Рассказ и действительно был слабый. После Александровского училища подпоручик Куприн был направлен в Днепровский пехотный полк, который стоял в Подольской губернии. 4 года жизни в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков, вечная грязь, стада свиней на улицах, многочасовая муштра солдат, мрачные офицерские кутежи да пошловатые романы с местными львицами заставили его задуматься о будущем, как задумается о нем герой его знаменитой повести «Поединок» подпоручик Ромашов. Эти годы дали Куприну знания военного быта, нравов местечковой интеллигенции, а читателю впоследствии подарили такие его произведения, как «Дознание», «Ночлег», «Ночная смена», «Свадьба», «Славянская душа». В 1893 году Куприн отправился в Петербург для поступления в Академию Генерального штаба, но он не был допущен к экзаменам из-за скандала в Киеве, когда в ресторане «Баржи» на Днепре он бросил за борт подвыпившего пристава, оскорблявшего девушку-официантку. В конце 1893 года Куприн подал прошение об отставке и уехал в Киев. К тому времени он был автором повести «В потьмах» и рассказа «Лунной ночью», написанных в стиле душещипательной мелодрамы. Он решает всерьез заняться литературой, но это не так-то просто. По его словам, он вдруг оказался в положении институтки, которую завели ночью в дебри аланецких лесов и бросили без одежды, пищи и компаса. «У меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских», – напишет он в своей автобиографии. В ней же он приводит список профессий, которые пытался освоить, сняв военный мундир. Он был репортером киевских газет, управляющим при строительстве дома, разводил табак, служил в технической конторе, был псаломщиком, играл в театре города Сумы, изучал зубоврачебное дело, пробовал постричься в монахи, работал в кузнице и столярной мастерской, разгружал арбузы, преподавал в училище для слепых, работал на Юзовском сталелитейном заводе. Корней Чуковский вспоминал, что Куприн обладал необыкновенным умением сближаться с людьми разных профессий. С шахтерами, банщиками, мастеровыми, карманниками, фальшивомонетчиками. Это и позволило ему населить свой литературный мир таким количеством разных и интересных людей. Такого обилия профессиональных персонажей, пожалуй, не встретишь ни у одного писателя. Этот период завершился выходом в свет небольшого сборника очерков «Киевские типы». За последующие 5 лет он совершает довольно серьезный рывок как писатель. В 1896 году публикует в «Русском богатстве» повесть «Молох», где впервые масштабно был показан бунтующий рабочий класс. Выпускает первый сборник рассказов «Миниатюры» 1897 год. В 1901 году Куприн приезжает в Петербург, довольно известным писателем. Он уже был знаком с Иваном Буниным, который сразу по приезде ввел его в дом Александры Аркадьевны Давыдовой, издательницы популярного литературного журнала «Мир Божий». О ней ходили в Петербурге слухи, будто писателей, выпрашивавших у нее аванс, она запирает в своем кабинете, дает чернила, перо, бумагу, 3 бутылки пива и выпускает лишь при условии готового рассказа, тут же выдавая и гонорар. В этом доме Куприн нашел свою первую жену, яркую, похожую на испанку Марию Карловну Давыдову, приемную дочь издательницы. Способная ученица своей матери, она тоже имела твердую руку в обращении с пишущей братьей. По крайней мере, за 7 лет их брака, время самой большой и бурной славы Куприна, ей удавалось довольно продолжительные периоды удерживать его за письменным столом, вплоть до лишения завтраков, после которых Александра Ивановича клонила в сон. При ней были написаны произведения, выдвинувшие Куприна в первый ряд русских писателей. Рассказы «Болото», «Конокрады», «Белый пудель», «Повесть поединок», рассказы «Штабс-капитан Рыбников» и «Река жизни». После выхода «Поединка», написанного под большим идейным влиянием Горького, Куприн становится всероссийской знаменитостью. Нападки на армию, сгущение красок, забитые солдаты, невежественные пьяные офицеры – все это соответствовало вкусам революционно настроенной интеллигенции. Куприн проходит самое сильное испытание – славой. Это была пора, вспоминал Бунин, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками и униженно умоляли его взять 1000-2000 рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью. А он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом «Геть сию же минуту к чертовой матери», что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Грязные кабаки, дорогие рестораны, нищие бродяги и лощенные снобы, цыганские певицы и бега, наконец, важный генерал, брошенный им в бассейн со стерлядью. Весь набор русских рецептов для лечения меланхолии, в которую почему-то всегда выливается шумная слава, был перепробован Куприным. К этому времени брак с Марией Карловной, видимо, исчерпал себя, и Куприн, не умеющий жить по инерции, с юношеской пылкостью влюбляется в воспитательницу своей дочери Лидии, маленькую хрупкую Лизу Гейнрих. Она была сиротой и уже пережила свою горькую историю, побывала на русско-японской войне с сестрой милосердия и вернулась оттуда не только с медалями, но и с разбитым сердцем. Когда Куприн, не откладывая, объяснился ей в любви, она тут же покинула их дом, не желая быть причиной семейного разлада. Вслед за ней ушел из дома и Куприн, сняв номер в петербургской гостинице «Пале-Рояль». Несколько недель он мечется по городу в поисках бедной Лизы и, само собой, обрастает сочувствующей компанией. Когда большой его друг и почитатель таланта, профессор Федор Дмитриевич Батюшков, понял, что этим безумством не будет конца, он отыскал Лизу в небольшом госпитале, куда она устроилась с сестрой милосердия. О чем он с ней говорил? Может быть, о том, что она должна спасти гордость русской литературы? Неизвестно. Только сердце Елизаветы дрогнуло, и она согласилась немедленно ехать к Куприну. Правда, с одним твердым условием – Александр Иванович должен лечиться. Весной 1907 года они вдвоем уезжают в финский санаторий. Эта большая страсть к маленькой женщине стала причиной создания замечательного рассказа «Суламифь» – русской песни-песней. В 1908 году у них рождается дочь Ксения, которая впоследствии напишет воспоминания «Куприн – мой отец» и станет известной французской моделью. С 1907 по 1914 год Куприн создает такие знаменательные произведения, как рассказы «Гамбринус», «Гранатовый браслет», цикл рассказов «Листригоны». В 1912 году начинает работу над романом «Яма». Когда он вышел, критика увидела в нем обличение еще одного социального зла России. Куприн же считал платных жриц любви жертвами лицемерного общества. К этому времени он уже разошелся в политических взглядах с Горьким, отошел от революционной демократии. Войну 1914 года Куприн называл справедливой и освободительной, за что был обвинен в казенном патриотизме. В петербургской газете «Новь» появилась его большая фотография с подписью «Куприн, призванный в действующую армию». Однако на фронт он не попал, был командирован в Финляндию обучать новобранцев. В 1915 году его признали негодным к строевой службе по здоровью. Он вернулся домой в Гатчину, где в то время жила его семья. После 1917 года Куприн, несмотря на несколько попыток, общего языка с новой властью не нашел, хотя по протекции Горького даже встречался с Лениным. И писатель покинул Гатчину вместе с отступающей армией Юденича. В 1920 году Куприны оказались в Париже. Во Франции после революции осело около 150 тысяч эмигрантов из России. Париж стал русской литературной столицей. Здесь жили Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Алексей Толстой, Иван Шмелев, Алексей Ремезов, Надежда Тэфи и Саша Черный и многие другие известные писатели. Образовывались всевозможные русские общества, выпускались газеты и журналы. Ходил даже такой анекдот. Встречаются на Парижском бульваре двое русских. «Ну, как тебе здесь живется?» «Ничего, жить можно. Одна беда. Слишком много французов». Первое время, пока еще сохранялась иллюзия унесенной с собой родины, Куприн пытался писать. Но дар его постепенно угасал, как и могучее когда-то здоровье. Он жаловался, что работать здесь не может, поскольку привык списывать своих героев с жизни. «Прекрасный народ», – высказался Куприн о французах, – «но не говорит по-русски. И в лавочке, и в пивной, всюду не по-нашему, а значит это вот что – поживешь-поживешь, да и писать перестанешь». Самое значительное его произведение иммигрантского периода – автобиографический роман «Юнкера». Становился он все более тихим, сентиментальным, непривычным для знакомых. Иногда правда все же давала знать себя горячая купринская кровь. Как-то писатель возвращался с друзьями из загородного ресторана на такси, заговорили о литературе. Поэт Ладинский назвал поединок лучшей его вещью. Куприн же настаивал, что лучшее из всего им написанного – гранатовый браслет. Там есть высокие, драгоценные чувства людей. Ладинский назвал эту историю неправдоподобной. Куприн рассвирепел. Гранатовый браслет – быль, и вызвал Ладинского на дуэль. С большим трудом удалось его отговорить, катая всю ночь по городу, как вспоминала Лидия Арсеньева в книге «Дальние берега». Видимо, с гранатовым браслетом у Куприна действительно было связано что-то очень личное. На исходе жизни он и сам стал походить на своего героя, состарившегося Желткова. 7 лет безнадежной и вежливой любви, сказано в рассказе. 7 лет Желтков писал безответные письма княгине Вере Николаевне, а постаревшего Куприна часто видели в парижском бистро, где он сидел один, за бутылкой вина, и писал любовные письма малознакомой женщине. В номере 6 журнала «Огонек» за 1958 год было опубликовано стихотворение писателя, возможно, сочиненное в ту пору. Там есть такие строки. «И никто на свете не узнает, что годами, каждый час и миг от любви томится и страдает вежливый, внимательный старик». Шел 1937 год. Не признаваемая русской эмиграцией, но уже признанная официально во всем мире и крепнущая день ото дня, советское государство стремится сконструировать положительный образ страны на международной арене. Делом чести становится возвращение кого-нибудь из великих и, в кавычках, раскаявшихся иммигрантов.
А в это время в Париже больной старый подслеповатый Куприн говорит: «Умирать нужно в России, дома, так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу. Скрылись мы от дождя огненного, жизнь свою спасая. Ах! Есть люди, которые по глупости или от отчаяния утверждают, что и без Родины можно, или что Родина там, где ты счастлив. Мне нельзя без России. Я дошел до того, что не могу спокойно письма написать туда. Ком в горле».
В Париже на Северном вокзале, перед тем, как сесть в московский поезд, Куприн сказал: «Я готов пойти в Москву пешком». Когда они с женой вернулись в Советскую Россию, русская эмиграция его не осуждала, понимая, он туда едет умирать. Для советского правительства это была политика. В газете «Правда» от 1 июня 1937 года появилась заметка. 31 мая в Москву прибыл вернувшийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель Александр Иванович Куприн. На белорусском вокзале Куприна встречали представители писательской общественности и советской печати. Вернувшись в Россию весной 1937 года, Куприн прожил чуть больше года. Его мучили постоянные боли, вызванные раком пищевода. Он страдал нарушением мозгового кровообращения. Его зрение слабело, и почерк ухудшался. Все, что нужно было высказать «возвращенцу», в кавычках, осознавшему свою вину перед Родиной, делалось и писалось представленными к Куприну журналистами. Трудно сказать, чем было для Александра Ивановича это долгожданное возвращение на родину, милостью Божьей или еще одним испытанием. Но ясно одно – то, о чем долгие годы писатель мог лишь мечтать, сбылось. Он подышал воздухом детства, насладился любимой природой и обрел покой именно там, где хотел – в родной земле. Перед смертью в ленинградской больнице Куприн потребовал священника, с которым долго беседовал наедине. Елизавета о последних минутах жизни мужа вспоминала, перекрестился и говорит: «Прочитай мне, Отче наш и Богородицу». Помолился и всплакнул: «Чем же я болен? Что же случилось? Не оставляй меня». Александр Иванович Куприн умер 25 августа 1938 года в Ленинграде. В последние эмигрантские годы он часто говорил, что умирать нужно в России, дома. Похоронен Куприн на литературных мостках Волкова кладбища. От первого брака у писателя была дочь Лидия, от второго – дочери Ксения и Зинаида. Дочь Ксения в 1919-1956 годах жила во Франции, была манекенщицей и киноактрисой. В 1958 году вернулась в СССР и работала в театре имени Пушкина. Она написала книгу о Куприне «Мой отец». Является основателем дома-музея Куприна в селе Наровчат Пензенской области. В мае 2009 года бронзовый памятник Александру Куприну был открыт на набережной Балаклавы в Севастополе. С 2013 года Союзом писателей Крыма проводится международный литературный конкурс на соискание премии имени Александра Куприна. Он разный, Куприн. Олеся и гранатовый браслет, поединок и юнкера, яма и штабс-капитан Рыбников и многое другое. Словно это все написали разные писатели, но есть одно неотразимое общее. Великое словесное мастерство, торжество русского реализма со всей его высочайшей мудростью и простотой.